Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Максим Курников, Сергей Бунтман.
Здравствуйте.
У нас Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Вот. И мы с вами сегодня будем слушать архивные записи. Архивные записи из коллекции Курникова.
Ну, это из, в первую очередь, конечно, да, из коллекции архивов. И здесь мы будем слушать из архива Оренбургской области. Там хранят фонодокументы в том числе. И есть среди этих фонодокументов старые радиопрограммы. Mm-hmm. Там их довольно большое количество. И если мы говорим о радиопрограммах 60-х, то, естественно, большая часть посвящена такой пропагандистской работе. Спокойной, планомерный, каждый год, там, к очередной годовщине революции, в октябре, в ноябре выходят соответствующие репортажи, воспоминания и прочие жанры, которые рассказывают о том, что тогда происходило. Я сразу скажу, что у нас сегодня будет несколько фрагментов таких программ, но
Именно программ. Да, уже готовых.
Уже готовых.
Да.
Но самое главное, и вот это, конечно, невероятное везение, среди всех этих записей готовых программ вдруг обнаружилась запись, на которой стояла пометка «Черновое». Наверное, когда мы что-то делаем, что-то сохраняем, мы всегда думаем, ну, то, что не получилось, мы всегда и выбрасываем. Но тут, как выяснилось, самое интересное как раз то, что не получилось. Но обо всем по порядку. Давайте мы начнем с какой-нибудь типовой программы, которая в 60-х выходила навстречу, так сказать, октябрю. Я сразу скажу...
И там обязательно, потому что отдельно гражданская война и ее события редко праздновались, отмечались по большим юбилеям там и так далее. А вот все это сосредоточилось 7 ноября к очередной годовщине революции.
Я должен сказать, что большая часть программ... Ну, есть такой термин и сегодня его употребляют, методичка, да? Судя по всему, все эти названия программ, они были жестко прописаны по тому, как они должны звучать. Например, большая часть программ называется «Навечно в сердце» или «С Лениным в сердце», или «Ленин в сердце навсегда» и так далее. То есть обязательно должно быть сердце, даже Ленин не обязательно, а сердце обязательно должно быть. Итак, первый фрагмент программы, мы послушаем буквально 2,5 минуты, как раз программа с названием «Навечно в сердце».
Рассказывает член партии с 1919 года Иван Филиппович Санков.
Долгую я прожил жизнь, 70 лет, многое пришлось пережить, горести и радости, но одно событие я никак не мог забыть. Надолго запечатлелось в моем сердце это событие. Это было в 1919 году. В этом году я видел Ленина и разговаривал с ним. А случилось это так.
Когда началась революция, Ивану Санкову было 20 лет. И казалось ему в те далекие октябрьские дни 17-го года, что он самый счастливый человек на свете. Черноглазая красавица Маша, причина его тайных вздыханий, наконец-то согласилась стать его женой. Иван знал, что жених он незавидный, бедно отцовское хозяйство, но надеялся на свои сильные руки, которые не гнушались никакой работы. Революция ворвалась в дом Санковых смело, решительно, как хозяйка. И нельзя было уже жить спокойно, как прежде. Глаза Ивана наполнились тревогой, смятением. За кем идти? На чью сторону встать? Советская власть. А что она даст ему, Ивану? Маша успокаивала мужа по-своему, по-женски. Не думай про это, Ваня. Время покажет, что делать. Но не думать было нельзя. Возвращающиеся с фронта, солдаты-земляки рассказывали о революции, о первых декретах советской власти, о Ленине. А в селе в то время хозяйничали белоказаки. На его глазах арестовывали и расстреливали ни в чем не повинных людей, тех, кому он не раз обращался за советом. И тогда Иван понял, что нет для него другой дороги, кроме дороги с большевиками. Понял и ушел вместе с Машей в отряд красногвардейцев. А когда Оренбуржье было полностью очищено от банд белых и закончилась гражданская война, Санкова направили в Москву на курсы по подготовке политработников.
Да.
Ну как?
Изумительная нечеловеческая музыка. Да. Да, да, очень хорошо помню такие вещи. Но это еще 60-е годы, и вот поэтому такой задорный стиль.
Это 60-е годы. Давайте на несколько вещей обратим внимание. Во-первых, на ваш взгляд, на ваш опытный взгляд, Сергей Александрович.
Склейки слышны.
Да, товарищ Санков. Он читает или рассказывает?
Он читает явно совершенно, потому что он одно из слишком длинных слов, он как-то не может с первого захода сказать, потому что это не его слова. Это читалось, делалось, вот именно так.
Есть еще одна деталь. Количество причастных и депричастных оборотов. Обратите внимание, ну, потому что в устной речи мы их используем не так часто, в письменной гораздо чаще. И вот как раз эти самые воспоминания, просто попробуйте у себя в голове отмечать все причастные и депричастные обороты, которые используют наши персонажи.
Ну, иногда еще опытные выступальщики, ветераны. А еще не забудьте, что им не так всем много лет с революции прошло.
Ему 70, вот нашему
70,
герою.
70, вполне... Вот. Такой жаль, что, конечно, что человеческим языком, но это совсем невозможно.
Я еще обращу ваше внимание, что большую часть воспоминаний ведущий диктор предпочла. Предпочла рассказать сама. Не доверила она герою.
Нет, но это высокохудожественное произведение. Так что давайте с такой скидкой почитаем. Но у нас еще есть фрагмент из такой же.
Это же программа. Я как раз специально для того, чтобы у вас сложилось целостное впечатление, как раз мы слушали с вами начало, а теперь давайте послушаем концовку. Я опускаю все те перипетии его, как он приезжает в Москву, как он попадает на курсы специальные партийные, как он знакомится с Лениным, который приходит к каждому курсу, читает как минимум одну лекцию. Угу. Все его впечатления о том, что Москва представляла собой в то время. Заканчивается все тем, что он отучился там несколько месяцев, и наступил уже ноябрь, если я правильно помню. Ему нужно возвращаться домой, а ему не в чем. Банально не в чем, у него нет одежды теплой. И их отбирают 18 человек с курса и отправляют к Ленину, на секундочку, решить вопрос с одеждой. Давайте послушаем этот фрагмент.
Да.
В Кремле зашли в приемный председатель Совета народных комиссаров. Товарищ Кулаков прошел в кабинет, а мы остались ждать. Я подумал, неужели Владимир Ильич нас примет? И как раз в этот момент Владимир Ильич сам открыл дверь, мы все встали. Он сказал: «Здравствуйте, товарищи, входите». Мы один за другим вошли в кабинет и стали рассаживаться на стуле вдоль стены. Но Владимир Ильич пригласил к столу и добавил: «Размещайтесь здесь у стола». Тут я занял место в конце стола, надеясь, что Владимир Ильич на меня не обратит внимания и не задаст каких-либо вопросов, но снова ошибся. Владимир Ильич подошел к первому из товарищей и стал задавать вопросы. «Какой губернии, чем занимаешься, какое имеешь хозяйство?» Выслушает ответы и продолжает разговор со следующим товарищем. «Таким порядком скоро и до меня дошла очередь». «Какой губернии?» – спросил Владимир Ильич. «Оренбургской», – ответил я. «Казак?» «Да». «Очень хорошо. Это очень хорошо, что казак пошел с нами. А какое у вас хозяйство?» – спрашивает Ленин. «Домишко, одна корова и больше ничего нет», – отвечаю я. «Ранее было у нас две лошади. Одну из них, которые получше, взяли белые, а вторая пала». Владимир Ильич, обращаясь ко всем, сказал, что только такой казак может с нами идти. А затем, ко мне обернувшись, говорит: «Не скажете ли вы, товарищ, что вас заставило идти на сторону рабочего класса? Может быть, это странно?» Сказал я. «Но я скажу, в 1918 году у нас в станице временно властвовали белые, и однажды меня на улице встретил на коне казак-белогвардеец Гуляев, сын Дементия Семенович Гуляева. Остановил и спрашивает: «Почему ты не служишь у нас?» Я не знал, что сказать ему. Молчу. Тогда Гуляев, больше не говоря ни слова, скинул на гайку, ударил меня 3 раза подряд через плечо по спине и наметом поскакал вдоль улицы, оставив меня с 3 кровавыми рубцами на спине. Вот тогда я себе и определил, к какому берегу надо пристать. Характерный случай определения своей стороны заметил Владимир Ильич. Владимир Ильич, окончив разговор с оставшимися после меня товарищами, вызвал товарища Бонч-Бруевича, предложил ему нас одеть в теплую одежду и на прощание пожелал нам плодотворной работы. В складе на улице Неглинной мы все 18 человек получили под расписку необходимые зимние вещи, а затем, получив документ об окончании курсов, выехали в распоряжение своего губкома партии. Эта встреча, душевный разговор Владимира Ильича, его сочувствие и забота о простых людях никогда не изгладится из моей памяти.
Ну что, да, пробило слезу. Ленин всегда живой, пошло переворачивать страницы, да. А казак это не должен так говорить, он же казак-то уральский, он же оренбургский казак.
Оренбургский казак.
Оренбургский казак, да, это разные казачества. Ну, читает человек, да.
Это слышно и по что вот этому вымученному.
Да, да, да. Так что вот здесь, ну, другое дело. Заплывы – это пленка у нас, понятно, это все такое и бывает.
Ну, если говорить об этом жанре, понятно, что большая часть того, что сохранилось и дошло до нас, это ровно такие отредактированные, даже, прямо скажем, не отредактированные, а придуманные, чего уж там, воспоминания, потому что человек вряд ли может рассказывать так, как может. У меня есть любимый, так сказать, достижение этого жанра, любимое достижение этого жанра, значит, тоже какое-то название там, с Лениным в сердце и все такое, о том, как человек, который работал в охране у Владимира Ильича, вспоминает душераздирающую историю, буквально 1 минута, и больше мы не будем мучиться и слушать такие отредактированные воспоминания.
Ленин был всегда в окружении народа, всегда с людьми, рассказывает дальше Владимир Игнатьевич. И не любил, когда его просили постеречься. А враг не дремал. Много его лазутчиков пытались обезглавить партию.
Вспоминается такой случай. Ленин поехал на родной мне Путиловский завод, чтобы там выступить с речью перед рабочими. Я тоже был в числе сопровождающих Ильича. Удивляет сила логики ленинских речей, их воздействие на слушателей. Когда Ленин закончил свое выступление, чекисты обнаружили в толпе рабочих несколько террористов с оружием. Они готовили покушение на вождя, но не совершили своего черного дела. На допросе они признали, что не пустили в ход оружия не из-за трусости, а потому, что вместе с другими были захвачены ленинские речью. Покорили себе правду и забыли о своей грязной цели.
Что такая агеография? А? Житийная, очень житийно, да. Сколько мы таких еще? Замечательно совершенно.
Да, террористы вот хотели совершить теракт, но как услышали Ленина,
вдруг поняли. Раскаявшийся разбойник, это классика житийной литературы.
Да, товарищ Викулов это рассказывал нам.
Да, Викулов. Ну, вот тоже по Писанову вполне рассказывает. Ну, вот, да, но бывали и другие способы. Можно было, конечно, написать и по Писанному прочитать все, но бывали и другие способы. На моих глазах совершенно мирные обстановки. Вот одну фразу такое непосредственное впечатление, это перед Олимпиадой было, человек должен был повторить: летят как птицы, это про это сам, на грибном канале.
Так.
Летят как птицы. Нет, еще разок там просит. Я просто стоял и видел, как и слышал, как монтировал корреспондент. Нет, еще разок. Летят как птицы. Нет, еще разочек. Летят как птицы. Вот хорошо. И там вырезали эти дубли. Вот это непосредственное впечатление.
Ну, вот нам повезло. У нас есть одна такая запись, когда человек явно пытается рассказать, что с ним происходило. Мы по записи понимаем, что, скорее всего, что-то было оговорено, и какие-то речевые формулировки какие-то уже были найдены. Но человек рассказывает не по писанному. И эта запись у нас есть. А журналистка подсказывает как раз старому большевику, имя которого у нас не дошло.
Как правильно сказать?
А как правильно сказать?
Давайте.
Давайте послушаем.
Эпизодов, вы скажете, что эпизодов очень много, но вот мне хотелось бы привести такой, пожалуйста.
Говорите?
Да. Мне рассказывайте.
Ну,
повторите,
можно...
Повторите. Ну, мне.
Можно эпизодов рассказать об истории Орского полка очень много. Я хочу на одном остановиться. Как Орск при обороне защищался.
Вы мне вот как рассказывали, пожалуйста.
11 августа.
Повторите, 11 августа, только в темпе немножечко.
Как?
В темпе немножко, побыстрее.
11 августа 1918 года после обеда противник начал сильный артиллерийский обстрел станции Орск. Наши окопы стояли за станцией Орск. После артиллерийского огня белые предприняли сильные наступления. Идет одна цепь, блестят клинками. Бойцам дана команда не стрелять, подпускать как можно ближе, потому что у нас патрон было очень мало.
Надо было их беречь?
Надо их было беречь. И казаки, сверкая клинками, подходили близко к нашим уже окопам. Нервы у некоторых не выдержали. Началась стрельба. Стрелять начали, а уж как начали стрелять, то стрелять начали все. И пулеметы заработали. Противник первой цепью шел, лошади падали, убегали, всадники падали. Одна цепь захлебнулась в атаке. Поспустили вторую цепь. Вторую цепь постигла та же участь, как и первую. После этого была третья цепь брошена. И вот третьей цепи удалось ворваться в наш окоп клином немного. Но это немного стоило нам 22 человека убитыми.
22 жизни.
Да.
Повторите,
22 жизни. В чем дело?
И,
почему...
Простите, одну минуточку, но все-таки враг был отброшен, да?
Почему они ворвались? Потому что пулеметы уже до такой степени раскалились, они уже не стреляли, а просто огненный свинец выбрасывали. Это им удалось благодаря этого ворваться в наши окопы. Но и это с флангов цепь была отбита, которые ворвались в наши окопы. Казаки, они с очень большими потерями, почти 50-60% их легло на этом поле боя.
Что же двигало?
Двигало...
Нет, вы это задайте себе вопрос.
Что же двигало?
Двигало... Хотя бы так сказал. Что же двигало вот мужеством наших бойцов? Вот так вот.
А что же двигало мужество наших бойцов?
Ведь они были...
Они были... У нас армия была очень небольшая. не молодая, от 16-15 лет возраста до 25 мы имели 80% состава молодежи.
Причем плохо обутые, одетые.
Одетые вообще были очень плохо. Обутые. Снарядов не хватало, патрон не хватало. Все это, но ненависть, которую имели, была очень сильная. Ненависть руководила. Ненависть.
Стремление уничтожить.
Повторите, тот
стремление.
Стремление уничтожить тот строй,
который веками
угнетал
простой народ.
И молодежь, особенно молодежь, молодежь чувствовала, что как она тяжело вырастала.
И что двигало? Что двигало мужеством наших бойцов? Вот так вот, только в темпике немножко. И на меня смотрите. Вот что двигало мужеством ваших бойцов? Так, повторите вопрос, пожалуйста.
Что двигало мужество наших бойцов? Это ненависть. Ненависть к старому строю. Потому что молодежь наша, которая у нас была, а она была от 15-16 лет до 25, 80% в составе нашего полка, она очень тяжело переживала этот царский строй. И поэтому она мужественно боролась для утверждения советской власти.
Прекрасно. А бесконечно жалко этого человека. Просто бесконечно жалко. И вот это потрясающе. Надо какую-то стряпню сделать. А тут столько всего могло быть. И интересного, и сурового.
Ну, она его загоняет в те рамки, которые положены.
Что двигало мужеством? Что вообще стучало?
А он ее даже не понимает. Он говорит, что двигало мужеством?
Потому что этого понять нельзя, что это мужество чем-то двигать. А что двигало мужеством? Это вот набор слов. А он же такие интересные вещи сказал. Вот правильно у нас в чате здесь вопрос про пулемет. Здесь. Ага. А второе клином, когда идут. Да, учитесь интервью брать, классика.
Это правда. Я тоже хотел вам сказать.
Это что-то страшное, потому что чувствуется, что при каждой вот этой, при каждом понукании журналистки пропадает что-то безумно интересное и живое.
Опять же, такое ощущение, что у него в этот момент пустеет голова. Все, что он хотел сказать, оно куда-то уходит, улетучивается, он пытается понять, как он будет звучать, и все.
Да. Нет, вы понимаете, здесь... Вот поговорить вживую за рюмкой с человеком, ох, как было бы хорошо.
После новостей мы с вами узнаем, чем закончилось это интервью.
Ой.
Вот так. Звуки истории.
Ну вот мы продолжаем с Максимом Курниковым слушать записи. Вот тут черновая запись. И мне действительно очень жалко его. И мы здесь, у нас была дискуссия о том, жалко ли корреспондент, что у него задание. Но...
Сергей Александрович, а знаете, что пытался рассказать на самом деле этот пожилой на тот момент уже человек? Он пытался рассказать, во-первых, о первом бое, который он видел. А потом он должен был рассказать, он был парламентером. А знаете куда? В штаб Колчака о сдаче южной группировки войск. 60 тысяч человек, на секундочку. Да, и он это пытался рассказать, но всю дорогу она его вот так перебивала и загоняла его в определенные рамки.
Мужеством.
Да, что двигало мужеством и прочее, прочее, прочее. А там, между прочим, 60 тысяч человек в итоге сдались в плен. Ну, в плен, по большому счету, да. Если говорить о том, чем заканчивается это интервью, они мучились так около получаса. Долго они довольно
мучились.
Весь
черновик есть, да?
Это весь этот черновик есть, да. Я его прослушал несколько раз. Но я надеюсь, что сейчас вы проникнетесь каким-то сожалением, даже любовью к этой прекрасной корреспондентке, которая наконец-то заполучила то, что ей нужно. Давайте вот в самую концовку.
был слышен только гул, что значит, армия уже полностью разложилась и будет сдаваться в плен безоговорочно.
Так оно и получилось.
Так оно и получилось. Начали двигаться, и когда батарея наша пришла, ИХА пришла на наши позиции, командный состав в лице командира полка Шалина...
Белого, да?
Нет, наш командир полка Шалин Михаил Алексеевич, и расставили орудие клином, и в этот клин пропускали всю армию.
Таким образом была взята... таким образом была взята в плен
60-тысячная армия южной группы.
Я бы так сказала, таким образом нашим полком в 4 тысячи штыков, так, была взята в плен вот такая-то армия врага. Вот так вот. Таким образом?
Таким образом нашим полком в 4200 штыков была взята в плен армия южной группы Колчака в 60 тысяч человек. И много буржуазии, священников. При обысках мы отобрали 164 пуда золота. Это всякие сосуды, потом слитки золота. И все на другой день под большим конвоем отправлено в Актюбинск в финотдел.
Прекрасно, прекрасно. Дайте вашу щечку. Молодец. Молодец. Саша? Саша?
Это звукорежиссер, как вы поняли.
Про Сашу мы уже не будем. Вот Виталий не понял, к сожалению. Уважаемые ведущие, вы забыли, что масса людей была неграмотна, плохо говорила. Надо не смеяться, а понимать. Так вот, в том-то все и дело. Вы знаете, мне в свое время, когда я был просто студентом и ничего не записывал, мне такие вещи рассказывали эти колхозники в Астраханской области. Про 18-й год, про 19-й год. Замечательно все рассказывают. Чем я говорю, вот сесть за рюмку, поговорить, потом матерок вырезать, вот извините. Вот и все. И все. Какие-то вещи. Лучше пускай повторят. Лучше пускай повторят после твоих там разъясняющих вопросов. Это же, ну, не то, что легко, но совершенно по-другому представляли работу.
Другая задача. И это вот она, чувствуется.
И вот она этой работой просто... была, она не понимала, что он делает.
Но я просто отмечу, что мне кажется, она прекрасно понимала, что он делал, просто ей была поставлена соответствующая задача.
Да, она даже не слушает.
У нее не было задачи взять интервью, у нее была задача сделать материал.
Материал,
да. И просто давайте, конечно, тут наш слушатель прав. Человек, который впервые оказывается перед микрофоном...
Конечно, ему тяжело.
Ему тяжело. Он теряет смысл того, что он говорит. Он забывает слова. Ему трудно говорить, это правда. Но, тем не менее, мы слышим из вот этой черновой записи, как монтировались все эти воспоминания. О Ленине.
Ну да.
А потом о войне, к сожалению, тоже. Да, многое именно таким образом записывалось. Так. Но, раз уж вы говорите о том, что бывает, когда человек садится без опыта, садится к микрофону и просто говорит, когда из него не выжимают то, что нужно. Давайте послушаем следующий фрагмент. Это тоже черновая запись, которая, как я понимаю, нигде потом не была использована, ни в каком журналистском, ну, или пропагандистском материале это не вышло. Воспоминания просто потрясающие. Женщина из Петрограда. Ее записывали тоже для воспоминаний о Ленине, но в итоге то, как она говорила, начинает она тоже тяжело, а потом вдруг как будто бы что-то у нее внутри там раскрывается, как будто какой-то, какой-то кран раскрывается, и она начинает рассказывать от сердца.
Рассказывали. Вот прямо на меня смотрите и мне рассказывайте. Пожалуйста. Пожалуйста. Мне посчастливилось видеть Владимира Ильича Ленина. И почти счастье это выпало мне несколько раз. Первый раз я его видела тогда, когда весь рабочий Питер встречал Владимира Ильича, когда он приехал из эмиграции. Наш завод... организовал эту встречу так.
Какой завод?
Завод Сименс Шукерта
Ну, сейчас он, кажется, называется «Электросила». Это в Ленинграде, на 23-й линии Васильевского острова.
Вы там работали?
Да? Я там работала револьверщицей. Завод по тем временам был крупный, работающих у нас было около 5000. Характерно то, что Ленин приехал в воскресенье. Все его ждали. А когда именно он приедет, было неизвестно. И вот в воскресенье, в нерабочий день, рабочие нашего завода были оповещены по цепочке. Но когда в 4 часа я пришла на завод, то весь наш коллектив был в сборе. Мы пошли его встречать колонной, с флагами, с лозунгами, как полагается. Огромная площадь Финляндского вокзала была вся заполнена рабочими других предприятий, других заводов. Ждали его очень долго. Неизвестно было, когда поезд придет. Поезд опаздывал. В конце концов, все-таки этот поезд пришел. И мы увидели на ступеньках, на верхних ступеньках Финляндского вокзала группу товарищей приезжих. До этого еще пришел на площадь броневик и несколько легковых машин. Вот Владимир Ильич и другие товарищи окинули взглядом площадь и спустились по ступенькам вниз. Но народ стоял такой плотной толпой, что им трудно было пройти. И вот образовался маленький узенький коридорчик. По этому коридорчику они прошли к броневику. Поднялись на верхнюю площадку броневика несколько человек. И самый небольшого роста из них подошел к краю площадки и обратился со словами привета собравшимся. Это было немного слов. Он поздравил товарищей со свержением самодержавия и тут же сказал, что революция не кончена, революция еще продолжается. Вот то, что у меня запомнилось с этого раза. После этого я несколько раз Владимира Ильича слышала, когда он выступал с балкона дворца Кшесинской, где помещался тогда Центральный комитет партии большевиков. А на эту площадь мы с завода с группой товарищей очень часто ходили. Так примерно 2-3 раза в неделю обязательно. Как тогда говорили, пойдем послушать большевиков. Ну, после этого
сколько
я...
Вам, простите, сколько вам лет тогда
было? Мне тогда было всего 19 лет. Я была беспартийная, очень малограмотная тогда была. Но все-таки всей этой жизнью я очень интересовалась.
Но она привыкла выступать.
Это чувствуется.
Да, она привыкла выступать, привыкла, этот рассказ у нее уже есть. Угу. Вот, ну, вот здесь я тогда неграмотная была, значит, потом, ну, а потом она где-то вот.
А мы сейчас и узнаем, да, на самом, да, деле, потому что она, у нее был ребенок на тот момент, муж у нее был на фронте, и просто воспоминания действительно очень большого объема, мы вырезали фрагмент, где она рассказывает, как дальше складывалась ее жизнь. И здесь... Нет уже привязки к Ленину, да. Хотя, судя по всему, записывали ее специально для вот этих серий, ну, программ, да, воспоминания о Ленине, но корреспондентка ее не остановила и в какой-то момент просто перестала задавать вопросы, а слушала ее рассказ. Ну, давайте мы этот рассказ и послушаем.
Ну, давайте, да.
У меня тогда был маленький ребенок, и я очень страдала от того, что я не могу пойти на фронт. Ребенка оставить негде и не с кем. У меня ни бабушки, ни дедушки никаких тогда не было. А муж был на фронте. И вот когда по призыву Ленина стали организовываться отряды по уборке урожая в освобожденных от белых районах, я этому очень обрадовалась. Я решила вступить в такой отряд. Это была мобилизация... Но, можно сказать, больше добровольная мобилизация. Меня не брали в этот отряд, а мне очень хотелось поехать хотя бы на такую работу, чтобы помочь советской власти, хотя своими руками, если уж я не могу ее защищать с оружием в руках. После долгих моих настойчивых просьб меня все-таки в этот отряд зачислили. Наш эшелон направился в Оренбург, в Оренбургскую губернию. Эшелон был большой, это было около 2000 человек. Все они состояли главным образом из молодых девушек, из молодых женщин.
Питерские
с детьми.
Да?
Это в августе, это в июле месяце этот отряд вышел из Питера. Примерно так в середине, очевидно, июля. Но мы ехали очень долго. 19-го года. Мы ехали очень долго, мы ехали больше недели с большими остановками, пропуская эшелоны воинские и прочее такое дело. И вот в конце июля мы приехали на станцию Платовка. Там простояли дня два, и наш эшелон подали в Оренбург. В Оренбурге нас встречали. Акулов выступал на этом встречном митинге, Коростылев Георгий, Постникова Мария, Макарова Мария. Это старые большевички оренбургские. Нас угостили обедом. Вот в этом помещении, где сейчас детская библиотека, там была столовая. Там позже был Кировский райком партии, это против Мускомедии домик. Он сейчас достроен, но тогда он был меньше, чем сейчас. Там нас угощали обедом. После этого наш эшелон отправили обратно на Платовку. Там было распределение по станицам, и я попала в станицу Краснохолмскую. Мы пошли пешком. Выслали из Краснохолма несколько подвод с быками. На эти подводы сложили наши немудренные вещички, а все мы пошли пешком. Что меня поразило в степи? Ведь в Питере был голод. Там бы давали осьмушку хлеба по особому объявлению в Красной газете. И мой сын, которому было около 2 лет тогда, утром просыпался и спрашивал: «Мама, сегодня хлебный день или не хлебный день?» А здесь вот в степи оказались целые скирды необмолоченного хлеба за несколько лет. Это кроме того хлеба, который был еще на корню. Меня это очень поразило. В каком-то селе мы ночевали. В сельсовет притащили сено, расположились все на полу. Крестьянки нам принесли и хлеба, и молока, и других продуктов, накормили нас, голодных питерцев, петроградцев, как тогда, так нас и называли, петроградки, петроградские. И мы расположились отдыхать. Все мои товарищи уснули, а я пробралась к маленькой семилинейной лампочке и стала писать письмо. Домой, соседям. Родных у меня в Питере никого не было. В это время пришел председатель сельсовета, чтобы проверить, как мы устроились. И когда он увидел меня, что я сижу и пишу письмо, он кое-как пробрался через ноги спящих, подсел ко мне и говорит: «Ты, Петроградочка, ведь грамотная, видать?» Я говорю: «Да, грамотная». «Ну, куда ты с детем пойдешь? Оставайся у нас, мы тебе хату дадим, корову дадим, будешь у меня секретарем, а то я ведь вот неграмотный, а секретарем у меня поповский сын, а кто его знает, что он там напишет, а я только кресты ставлю». Так он меня уговаривал остаться, и я все-таки не осталась, не решилась остаться, отстать от своей группы. И поехала, пошла дальше на следующий день в Краснохолмскую станицу.
Ну, дальше, да, она рассказывает о своих приключениях.
Ну, так хороший рассказ-то.
Да, ну, там...
Тоже она хорошо говорит, явно она потом выступала, явно она там подбирает такие достаточные обороты, как... положено в советское время, но это очень интересный рассказ.
Да, она потом рассказывает как раз о своих приключениях, что сильно поменяло ее судьбу, то, что она была именно с ребенком, потому что с ребенком ее там никакой дом брать не хотели, в итоге нашелся какой-то там пожилой мужчина, который их приютил, она там сумела себя проявить, ну и так дальше, и так дальше. Но самое интересное произошло через год, когда все поехали назад в Петроград, точнее, через полгода, когда все поехали, уже выполнили свою функцию эту по уборке урожая, а мы просто давайте напомним, в это время шла гражданская война, поэтому уборкой урожая действительно занимались не так, как положено, да, и поэтому действительно оставались скирды целые, как она выражалась, не обмолоченного этого зерна. Но в итоге она остается. А почему она остается? А потому что у нее есть ребенок, и ее можно использовать в идеологической борьбе. Давайте послушаем фрагмент небольшой из ее истории.
И вот я стала ездить в села, в городище, в другие. О чем я там рассказывала? Я собирала женщин и рассказывала, как мой сын спрашивал в Питере, хлебный день сегодня или не хлебный день. Это было так убедительно, что женщины плакали, и выполнение развёрстки шло очень с большими успехами. Открывали и свои ямы, и ямы соседей, и в тех селах, где я побывала, хлебопоставки пошли очень хорошо.
Ну да.
Про развёрстку.
Да, использовали, но если бы так их брали, то это был бы еще совсем ничего.
Конечно, нет, ну тут никто ее тоже не осуждает. Она абсолютно была уверена в том, что она делает благое дело.
Тем более, что правда в Петрограде был голос страшный.
Да, да. Ну, в общем, мы послушали воспоминания о временах гражданской войны. Причем, видите, у нас есть и связанные с военными действиями, и с мирной жизнью. Но у нас есть бонус-трек, который не связан с гражданской войной, не связан с этим временем, но воспоминания эти были записаны для программы, для советского радио тоже, в 60-х годах. И это касается уже системы образования. Я когда послушал этот рассказ старого учителя, а это немецкий учитель из немецкого села, его фамилия Фризен, я подумал, что...
Немецкого села где?
Там, в Оренбургской области. Да, 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 в Оренбургской области. И я подумал, что звучит, конечно, по сегодняшнему меркам.
Ой-ой-ой.
Очень необычно. Давайте послушаем фрагмент репортажа, который называется «Рассказ старого учителя».
А сейчас вторая страничка биографии ветерана сельской школы, а значит и биографии родного села. Ведь и то, и другое связано теснейшим образом. Пожалуйста, Корней Иванович, вы постоянный житель этих мест, и вы, конечно, имеете возможность лучше, чем кто-либо, сравнить, каким было прежде и как сейчас поставлено образование сельской молодежи.
Ну, как вам ответить на этот вопрос? Вы знаете, если сравнивать, я себе представляю, иногда вспоминаю рассказы ученикам, ведь мы были под строгим контролем духовенства. Вот проповедника нас проверяли уж систематически. Вот учителя все же преподавали нам физику, а говорить среди народа, что есть электричество, что гром и молния происходят от электричества, нам просто запретили. И вот был случай, я помню, один ученик на квартире говорит своим хозяевам, было весеннее время и гроза, о, говорит, какие сильные электрические разряды. И хозяин спрашивает, что ты там говоришь? Молния, гроза, это от Бога. Мы вам докажем, кто вас так учит. И через два дня уже проповедники стали проверять школу и запретили учителям, чтобы нас этому не учили. И после этого учителя нас предупредили. Вы лучше со взрослыми по этому поводу не разговаривайте на научные темы. Мы вам даем знания, но держите их при себе.
Вот таким ущербным, обескровленным было лицо старой школы, рассказывает Корней Иванович. Такими загнанными в подполье и без того скудные знания, что давала она ученикам.
Как, да, интонация? Умеете такими интонациями?
Да. Хотя я на русском языке никогда не выступал на советском радио. Да, но умею. Это запросто делается, это очень легко. Если две-три что... интонации и поехали.
А, у нас есть еще как раз две минуты, мы можем послушать еще один фрагмент из этого репортажа. А
это протестантские проповедники.
А вы сейчас все услышите. Давайте.
Хорошо.
В селе, где учительствует Корней Иванович Фризин, долгое время орудовали сектанты-менониты. Они запугивали ребятишек, под страхом Божьей кары запрещали своим детям какое бы то ни было участие в общественной жизни школы и даже дружбу со сверстниками.
Менониты, фанатики хотели повлиять на учеников. И мы вели тогда большую борьбу, чтобы вовлекать учеников в пионерскую организацию. У нас комсомольской организации совершенно не было. Но за последние 5 лет, так мы за это время имеем другое положение. У нас все ученики соответствующего возраста являются пионерами и комсомольцами. У нас сильная комсомольская организация. И эти ребята сами организуют работу среди населения. Вот они создали кружок юноватиста. И знаете, как они усердно готовятся сами к лекциям, к докладам, читают их перед учениками, перед родителями. Ну, мы им прямо говорим, вы являетесь агитаторами дома. Это чувствуется, что они ведут очень большую такую атеистическую работу на селе. Это нам большая помощь. Ведь мы учителя работаем лекторами, мы работаем агитаторами, мы много бываем среди народа. Но ученики, я бы сказал, не меньше нам в этом помогают. Они, главное, индивидуальную вот такую работу на дому ведут. Это очень важно. Мы большое внимание уделяем и эстетическому воспитанию. У нас есть кружок баянистов, струнный оркестр. У нас есть прекрасный...
Ну да, конечно, менонитам нельзя было на баяне играть. Нет, ну у менонитов...
Сами посудите.
Да, вот как говорили амиши, еще более суровые, да, идите к менонитам, у них есть телефон все-таки. Вот, но это очень интересный вообще... И как же, ну да, конечно.
Как непроста жизнь российской советской пропаганды. Выворачивает ее то в одну, то в другую сторону, понимаете? Mm-hmm. То в одну сторону нужно ее крутить, то в другую.
Есть простой способ просто перестать этим заниматься. Вот есть очень простой способ. Но этого как нельзя было тогда, так и нельзя, наверное, государству понять, что этого не надо ничего делать. А менониты, это как раз, это очень интересно ведь. Но у нас все конгрегации протестантские у нас разогнали очень серьезно. Кроме, пожалуйста, баптистов.
Ну, видите, так как это записано в 65-66 году, а он рассказывает, что еще 5 лет назад у нас мы не могли в пионерскую организацию даже толком, да, там комсомольца ни одного не было, потому что менониты настолько были сильны.
Ну, как
на
раз,
секундочку, вот, да.
Да, ну, 59-е, 60-е, 61-е годы, это как раз были очень суровые антирелигиозные гонения. Спасибо Максиму Курникову из Оренбургских архивов. Замечательные такие вещи. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Вот так».